13:13 в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Буквально через 1-2 минуты мы начнем с вами программу «Все так», посвященную великим людям прошлого. И сегодня с Натальей Басовской из РГГУ мы будем говорить о Галилео Галилее. Я когда готовился к передаче, я думал, что вообще о другом человеке читал. Вот по школьным учебникам все так не выглядит. И вы узнаете много о том Галилео Галилее, который все-таки она вертится. Естественно, мы начнем с игры. Я хочу сразу сказать, что я разыграю 10 экземпляров книги Дмитрия Самина «100 великих ученых» издательства «Вечи» от Пифагора до Ландау. Естественно, там есть Галилей. 10 экземпляров. Мы играем на смс 970-45-45. Ну, естественно, есть пейджер, есть интернет. И, кроме того, 5 первых победителей плюс... Вот, значит, будет 10 экземпляров 100 великих ученых, а первые 5 получат еще книгу, совершенно уникальную книгу Чарльза Хаммела «Дело Галилея», издательство «Триада». «Дело», понимаете? «Дело Галилея». Это уже отдельное чтение. То же самое наш смс, телефон для смс 970-45-45. А вопрос очень простой, поскольку трудно сказать, Галилео Галилей итальянец, тогда итальянцев не было, тем не менее он родом из Италии. Кто сейчас является премьер-министром Италии? Пришлите мне быстро смс-ку. 970-45-45, это московский номер телефона, на который нужно прислать смс-ку. 970-45-45, не забывайте подписываться, на ваш телефон выскочит одновременно. Пейджер известен, и, естественно, там нужно отставлять свой номер телефона. 10 экземпляров книги «100 великих ученых» и 5 экземпляров книги «Дело Галилея». Есть ли точки соприкосновения науки и богословия? 970-45-45, кто премьер-министр Италии? СМС жду от вас. Так, мы разыгрываем 10 экземпляров книги «100 великих ученых» издательства «Вещи», а первые пятеро плюс к этой книге получат еще книгу издательства «Триады. Дело Галилея», если вы правильно назовете нынешнего премьер-министра Италии и пришлете с его именем мне смс на московский номер телефона 970-45-45, 970-45-45 или пейджер 725-6633. А мы начинаем.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Басовская, профессор РГГУ, гость нашего эфира. Добрый день.
Добрый день.
Говорим о Галилео Галилее. Что мы про него знаем? Знаем очень много. Он боролся с церковью, придумал строение мира, убедился, что Земля вертится вокруг Солнца, но испугался, когда инквизиция привлекла его к ответу, отрекся от своих заблуждений и, отрекаясь, якобы сказал, и все-таки она вертится, умер. Все.
Миф. Красивый миф.
Миф?
Наверное, миф. Говорил ли он, а все-таки она вертится. Это слишком рискованно на суде инквизиции. Мысленно, наверное, говорил. Но дело в том, что с Галилеем произошла удивительная вещь. Вот этот сюжет, этот эпизод его долгой, интересной, яркой жизни затмил его самого. Как Томас Мор, о котором мы говорили, в его судьбе произведение «Утопия» вытеснило все остальное, вытеснило его яркую личность. В глазах большинства, конечно, есть специалисты, есть люди, которые пишут об этих деятелях прошлого. О Галилее написано много. И все-таки в мнении народном инквизиционный процесс вытеснил все. А между тем он, например, завещал похоронить его в церкви Санта-Кроче, рядом с Микеланджело.
И волей похоронили.
Его, через 100 лет после его смерти, его воля была исполнена. Он так и лежит рядом с Микеланджело. И это тоже о чем-то говорит. Потому что в его натуре, в его жизни было много разного. Того, что не сводится к знаменитому «Все-таки она вертится».
Но если вы уже начали говорить о его кончине, то он скончался ровно в тот день, в который родился Ньютон.
Вообще есть очень много поразительных...
Такая передача, Павел, вот ровно в день и в год, когда родился Исаак Ньютон.
Родился ровно через 100 лет после смерти Микеланджело.
Очень много всяких.
У них тесно
мистика.
Там было. Там было тесно от великих личностей, и поэтому они где-то пересекались, встречались хронологические совпадения. Но Галилей сам по себе как бы не повинен в этой посмертной однобокой славе. Это сделали потомки. Потому что разные эпохи искали в нем пример. Пример неординарного видения мира, пример революционного мышления, отказаться от того, что мир устроен так, как учили тысячу лет, больше тысячи лет. А он устроен по Копернику. Коперник где-то там, в глуши, в Польше, решился это сказать, получив книгу, умер от горя, потому что к ней никто так и не выясненный сделал предисловие, что это не книга об устройстве мира. Это оригинальная игра ума. Когда Коперник это прочел, он тут же и умер. И это где-то в глуши, в Польше. А тут, в Италии, в центре тогдашней интеллектуальной и духовной жизни, человек пришел к этому же выводу. Птолемеевская система, в которую верили больше тысячи лет, верили, в которую не сомневались нисколько, которая была истинной.
Что Земля – центр мироздания.
Земля – центр. Вокруг нее вращается Солнце. Это самое главное. Земля в центре всего. Это очень важно было людям. Это отчасти опиралось на Аристотелеву физику. Аристотеля превратили в догму, сам он лично, греческий древний философ, нисколько в этом не повинен, но мир таков, и сомнения невозможны. И потому усомнившийся в этом Галилей, не просто усомнившийся, а совершенно уверенный, что мир устроен иначе, этим своим деянием затмил всю свою жизнь. А потомки искали в нем пример. Вот, например, малоизвестная сегодня Мария Конопницкая, польская поэтесса 80-х годов, 70-х, 80-х 19 века, о которой Иван Франко сказал: «Это совесть народа». Вот что она находит в Галилее? Драма в стихах, хорошо переведенная на русский язык. «Я, как орел, свой совершал полет, и раненый теперь упал с высот». Это о покаянии. «Я луч, что обречен на угасанье. Я отщепенец, истинный предатель. Я сам навек унизил честь мою. Я, как преступник, ждущий воздаяния, пред вами трижды проклятый стою». И самые последние слова драмы. Вы слышите? После отречения. Какая тишина! Чу шорох! Это мчится дух вселенной. Там жизнь, там круг свершают неизменный миры. Топнув ногой, ее ремарка сильным голосом. И все же движется она.
Ну это вот, художник. Вот, ну вот.
Она вот лепит то, что лепит. Бертольд Брехт находит в его истории, в своей драме «Галилей», находит отзвуки того, что происходит в Германии, пишет в 1938 году. Борьба с смелым словом, борьба с истиной. И там замечательные проскальзывают, у него «Галилей» говорит: «В мое время астрономия вышла на рыночные площади». И под астрономией имеется вовсе не одна астрономия. Но это метафоры, иносказания. А его реальная жизнь осталась где-то в тени.
Ну, давайте немножко про реальность.
Давайте ее немножко вспомним. Родился в Пизе в 1564 году. Умер в 1642, то есть прожил довольно...
78 лет, да, это огромное для того времени, для 17-го.
Умер под Флоренцией в Арчетри, в своем... имение, имел поместье, имение, умер не в нищете.
Говорят, под домашним арестом.
Но ужасным. Только если можно, чуть позже, а то мы тоже сведем Галилея к этому.
Хорошо.
9 лет узник инквизиции, такой своеобразный, домашний, но мучительный. Что же в его жизни другого? Прежде всего, он не только к астрономии сводится. Да, он физик, он механик. Он механик и технический гений. Он астроном, да. Но он и поэт, он и филолог, и критик, изумительно игравший на лютне, доставлявший наслаждение своим гостям своей игрой на лютне, увлекавшийся живописью, реально писавший картины, которые, увы, до нас не дошли.
И трактаты. И трактаты по живописи.
А по живописи, по искусству.
Ну, человек его... Возрождения, господи, они все были такие, действительно все было старые. Тесно.
Отец музыковед, хотел, чтобы Галилео стал врачом, старший сын. Врачам
деньги
очень хорошо платили.
Деньги зарабатывают, да.
Врачам замечательно платили. А семья обеднела. Отец, увлеченный музыкой, человек искусства, культуры, время от времени с ненавистью занимался торговлей сукном, чтобы поддержать семью, и снова возвращался к музыке. В доме звучала музыка. До 11 лет Галилео учился в Пизе, в школе. Затем семья переехала в Флоренцию, где он обучался в монастыре. Латынь, греческий, классическое возрожденческое образование и тяготение к искусствам. Затем поступил в Пизанский университет на медицину, как велел отец.
Как папа сказал.
Но его влекли даже там, в пределах медицинского факультета, конкретно математика и физика. И он начал тайком от отца заниматься математикой. Самой такой высокой, но высшей для того времени. Его больше всего занимали проблемы движения. Он еще не думал о звездном небе.
Просто движение.
Просто движение.
Кидать камни с Пизанской башни.
Чуть позже, да.
Но встанет, но будет. Но будет, но с наклонной будет. Пизанской башни.
От отца втайне начинает заниматься математикой, с преподавателем, другом отца, который все-таки отцу признался. Тот ему сказал, ну, немножко позанимайтесь, а потом посмотрим, что из этого получится. В итоге он прятал от отца книги по математике, которые он читал, прежде Евклида. Его настольной книгой стал Евклид, а в физике Архимед.
Вот вы прячете от своих родителей порно-журналы, а он прятал учебник по математике. Это нашим слушателям говорю.
А прикрывал молодым. Для отца, сверху клал, когда отец появлялся, Гиппократа.
На всякий случай.
Чтобы отец думал, что он читает Гиппократа. Вот мир его дум. Классический возрожденческий мир. То есть это
как бы сейчас сказали, ботаник.
Он физику. Он разнообразен. И лютня. В какую-то горькую минуту жизни, Галилею всю жизнь почти, очень сильно не хватало денег. Он сказал, даже если я продам свою лютню, я не смогу расплатиться с долгами. То есть для него продажа лютни была символом того, что потерять душу, потерять себя. Он никогда не превращался в сухого ученого, но это и было не в духе времени, который занимался только своими профессиональными вопросами. Дома музыка, гости, которые говорят об искусстве. Современник и биограф Галилея Вивиани оставил замечательное сообщение. Он пишет, так как отец однажды объяснил ему, Галилео, что живопись и музыка, каковым искусством Галилей сильно тяготел, имеют своим источником и основой геометрию, то сие побудило в нем потребность в ее изучении. Стимул для изучения геометрии – музыка и живопись. Он блистательный спорщик. Начал увлекаться математикой, изучать только в 20 лет. Быстро выдвинулся. Стал блистательным спорщиком. И среди студентов получил прозвище «Задира». Дискуссия, диспут.
Это как бы итальянский будет «Задира», я просто, или
«Платыни». Не могу знать, к сожалению, не владею итальянским языком.
Друзья мои, кто знает, как провести либо на латинский язык, либо на итальянский «Задира», пришлите-ка там либо смс, либо на пейджер. Продолжайте, Наталья Ивановна. Вдруг мы установим его прозвище.
Его учитель Астилио Риччи, который оставил большой след вот в его математическом образовании, хочу такую деталь привести. Учитель математики, которую мало преподавали в Пизанском университете, значит, Галилей лично восполняет недостаток этого обучения математике, а Риччи при этом позже, чуть позже, стал советником по вопросам математики при Тосканском дворе.
У них были советники по вопросам математики. Что за двор такой?
Что за двор такой? Типичный итальянский двор.
Советник по вопросам математики.
Почему?
А кто у нас у Путина советник?
Строительство крепостей, укреплений, фортификация, развитие огнестрельного оружия, в сущности Галилей, основатель баллистики, между прочим. Для них изучение этих наук имело и прагматическую сторону.
Военное дело. Инженерно-военная инженерия.
Да. И очень в то время решительно рванувшиеся вперед. Между прочим, Леонардо да Винчи, когда он искал себе применение при дворах итальянских правителей, себя позиционировал прежде всего как военного инженера. Умею строить подкопы, умею обеспечить подрыв этого подкопа под крепостью. У них военная инженерия важна и художественно оформлена, что интересно. Писать, в том числе по инженерному делу и по искусству, надо художественно, надо красиво. И потому среди занятий Галилея есть и литература. Но об этом все-таки чуть позже. Вот,
но есть еще одна история, знаю, нашли вы ее или нет, он же не доучился, он недоучка.
Он всегда недоучился.
Да.
Его никогда не удовлетворяла система обучения. Дело в том, что учили-то по канонам, которые были очень жесткими и восходящими к тем догмам, сформированным еще в Средневековье. И его не удовлетворяло, как потом его не удовлетворяло преподавания. Ведь одна еще из его деятельности, грани его деятельности, педагог, преподаватель, лектор. Лектор из блестящих. Но блестящими были только его публичные и частные лекции. Потому что на работе, на службе,
да,
он читал по программе.
Что-то все знакомое. Что-то ничего с 15 века сильно не изменилось. А уволили его из Пизанского университета за одну простую историю. Он раскритиковал трактат одного вельможи по поводу гидравлической машины. К сожалению, этот вельможа оказался побочным сыном Козимо Медичи. Позвонили ректору, прозвонились ректору, заехали к ректору и объяснили, что преподаватель, который критикует ученые труды побочного сына Козимо Медичи, наверное, плохой.
А сам этот правитель был учеником Галилея.
Вот такая история. Мы прервемся на новости, затем продолжим.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
13:35. У нас есть победители, кто правильно ответил, что нынешнего премьер-министра Италии зовут Романо Проди. И уж никак не Гельмут Коль, как мне тут написали. Значит, по две книги, я имею в виду 100 ученых, 100 великих ученых Дмитрия Самина и «Дело Галилея» Чарльза Хаммеля, получают Алексей, чей телефон начинается на 292, Леонид 900, Виталий 526, Анна из Екатеринбурга 208 и Людмила 604. По книге «100 великих ученых» получают Юля 296, Алексей 849, Оля 409, Саша 264 и Николай 133, которые знали Романо Проди. И еще я хочу вам сказать, что нам тут дают разные варианты прозвища. Бава Задира, но в основном дают слово «личигония», как «задирающий нос». Спасибо большое, что мы делали без наших слушателей.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Правда Галилео Галилея, преподаватели и ученики.
Очень
Наталья
хочется
Басовская,
еще
да.
сказать о его преподавательской деятельности, потому что она играла в его жизни такую какую-то сложную двойную роль. Он вынужден был преподавать ради денег. Именно вынужден, потому что если бы он преподавал так, как он хочет, он делал бы это иначе. В Пизе он был в 1589-1592 годах кем-то вроде доцента современного. Mm-hmm. Вот такой статус у него был. Не самый высокий. Зарплата скудная. Такая, получается, тавтология 60 скудо в год. No. А полная профессорская зарплата медицины, для сравнения, 2000. Никогда Галилей в своей жизни этих 2000 год
да, в 35 раз,
не получил. Никогда. В будущем был счастлив, когда он получит 1000 скуда в год. Всю жизнь нуждался в средствах из-за этого. К тому же и в порядках в университете в Пизе были сложности. В частности, каждое пропущенное преподавателем занятие знаменовалось штрафом. Из его зарплаты, этой скудной, вычитали деньги за каждую пропущенную лекцию. А Галилей из-за наводнения опоздал к началу учебного года, пропустив целых 7 лекций. На него наложен штраф, он и так в очень тяжелых обстоятельствах. И тогда он начал давать частные уроки богатым детям, в основном детям местной аристократии. Настолько в моде была наука всяческая, что нашлось немало учеников. Но сегодня мы сказали бы репетиторство.
Репетиторство, конечно.
Да, репетиторство, которое стало...
Только не
его...
для поступления, это просто для общества,
для развития.
Для щеголяния в обществе.
Для развития, да, для того, чтобы сказать, мой сын образован, для того, чтобы потом понять, кого же из ученых приближать в свой круг, а без этого ты не аристократ. И настолько стало ему тяжко, не помогли эти уроки, что со временем он перевел это занятие на полный пансион для своих учеников. Они стали жить в его доме, ну, для этого были наняты там женщины, которые готовят, то есть что-то вроде общежития,
да?
кормления, полный пансион. Потому что после смерти отца, сравнительно ранней, на его попечении остались две сестры и брат. Брат легкомысленный, достаточно много тратящий денег и не умеющий их зарабатывать. Талантливый музыкант. Но все время требует денег. На свою свадьбу он запросил с Галилея что-то немыслимое. Сестры тоже обращались за тем, за сем. Ему очень трудно. А между тем он окружен нелюбовью коллег. И всю жизнь. Почему? В Пизе он позволил себе посмеяться над приказом, согласно которому преподаватели университета должны ходить по улицам города только в специальной такой торжественной мантии. Ему это показалось смешным, потому что это чванство, это интеллектуальное чванство. Его не поняли. Чем меньше знают, тем лучше мантия. На лекциях он читает по программе Аристотелеву физику и страдает.
Потому что он считает, что не верит. Да.
Он в нее не верит. Но это программа заставляет его это делать. Кроме того, он прослыл чудаком. То самое сбрасывание Алексея Алексеевича шаров с Пизанской башни. Шары разного веса. Он засекает время, чтобы доказать, что законы движения иные, чем принято на данный момент.
Аристотель считал, что чем тяжелее предмет,
тем быстрее полетит.
Тем быстрее полетит.
И это кажется таким логичным. Во время службы в церкви Галилей засекает амплитуду движения кадила.
Угу.
Чем занят в церкви?
В церкви молиться надо.
Меряет. Время отмеряет по собственному пульсу.
Ну, конечно, часов-то секундомером не было.
Секундомера нет. У него рука его секундомер. То есть это чудак. Чудак, конечно, с большой буквы, но такие люди окружены нелюбовью. Со временем все-таки он попадает в профессорский статус. Он становится профессором университета в Падуе, а это Венецианская республика. Сразу оговорюсь, та самая Венецианская республика, которая выдала инквизиции Джордано Бруно. И вот только Бруно выдан Венецианской республикой, Галилей туда приглашен. И приглашение принимает, потому что обещаны другие деньги. Пока малые, 72 скуда вместо 60. Но как какой-то дурной знак. Они выдали Бруно, пригласили Галилея. Там он читает публичную лекцию, как вступительную, блестяще. Но опять нелюбовь коллег, долги. Только с 1609 года он получает хорошее жалование. Но коллеги, их нелюбовь нарастает. Они интуитивно ощущают его супернеординарность. И они видят это по поведению студентов. Началось такое явление. На лекции Галилея, хоть он читает по программе, сбегаются студенты с других факультетов.
Угу.
И это уже становится нормой. У него переполненный зал. Это очень важно, когда у лектора есть такая аудитория. Так его коллеги переносят собственные лекции, нарушая устав университета, и их за это не карают, хотя нравы строгие, для того, чтобы в это время студенты не могли прийти к Галилею. Вроде бы мелкие укусы, но они существенны. Он живет гражданским браком с Мариной Гамбой, венецианкой. У них уже со временем трое детей от этого гражданского брака. Но это тоже осуждается. Жить с какой-то прелестной венецианкой – это нормально. Но держать ее в своем доме, иметь детей, будучи, так сказать, невенчанным, опять выпадает. А уж когда со временем у него поселилась и мать с Мариной впали в традиционные для всех веков, часто повторяющиеся, непримиримые отношения, его повседневная жизнь сделалась очень тяжелой. И все-таки появилась отдушина. Он приглашен ко двору того самого Козимо Медичи, который когда-то был его учеником. Занял статус философ, математик, астроном при дворе во Флоренции и занимал это место довольно долго, почти два десятилетия. Тепло принят двором. Прилично иметь при дворе
придворного
своего
математика.
Придворного философа и математика. Звание получает официальное. Первый математик Пизанского университета, потому что это принадлежит Тосканскому герцогству. В 46 лет он получает это звание. И, как мы сказали бы сегодня, без учебной нагрузки, от которой он устал, о которой он писал к герцогу. Я хотел бы перестать читать лекции, вести, а тем более частные занятия. Почему? Мне нужен досуг, но не для праздности. Мне нужен досуг для написания нескольких книг, которые, ну, как бы рвутся из моей головы, из моего сознания. Одна из них та, которая его и погубит в глазах инквизиции. Надо сказать, что для того, чтобы понять, что же произошло потом с этой самой инквизицией, надо напомнить нашим слушателям, что время, эпоха, в которую жил и творил Галилей, она как мрачноватое такое предисловие к его судьбе. Почему мрачноватое? С одной стороны, вроде бы все замечательно. Уже произошли великие географические открытия. И Колумба, и Васко да Гама открыл морской путь в Индию. И Фернан Магеллан открыл западный путь в Филиппины. Что земля шар, уже никто не сомневается. Но с 1545 по 1563 год работает знаменитый Тридентский собор. Что это такое? 18 лет с перерывами. Апологеты католической церкви консолидировались, очнулись, испугались и поняли, что надо стать стеной, сплотить ряды против надвинувшейся, пришедшей реформации. Поначалу они недооценили Лютера, Кальвина, но это казалось обычными проявлениями ереси.
Мелкие секты, мелкие отступники.
Целые страны охвачены этим. В Голландии республика. Страшно. И вот произошло серьезнейшее сплочение. В год рождения Галилея выработан и принят в результате деятельности собора символ веры, новый символ веры для католиков, с клятвой послушания папе. Это ловушка. Ловушка для любого. Они запустили механизм контрреформации. Составлен индекс запрещенных книг.
Который просто индекс. Называется индекс.
Да.
Индекс — это есть запрещенные книги. Вот первый раз
так
возникает. Да?
Потом сложилось.
Потом.
Первоначально индекс «Librorum Prohibitorum». Там книга Галилея Диалога заняла потом долго, почти на 200 лет заняла свое место. 1540 год. Создан орден иезуитов. Игнаций Лойола, основатель этого ордена, исключительно с целью борьбы против всякой ереси.
Наверное, один из наших будущих героев тоже.
Я надеюсь, что это достойно внимания при всей мрачноватости фигуры. Что было, то было. Все так. А в 1542 проведена реформа некая, преобразована деятельность инквизиции. И вот эти самые инквизиции с 13 века. Но эти преобразования, которые в результате Тридентского собора, этой консолидации всех сил антиреформационных, она страшная. Укреплен прежний давний принцип инквизиции. Лучше осудить 10 невиновных, чем оправдать одного виновного. Запрещена защита какая-либо, сообщение имен свидетелей, все запрещено. Задача судьи, вот это ново, не столько наказывать виновного, это всегда было главное, сколько раскрыть намерения.
Слово «намерение» ключевое.
Абсолютно. Стремление человека, побуждение и склонность к духовному преступлению. Почему? Потому что злая воля, склонность к преступлению, это их слова, намерение – приравнены к союзу с дьяволом. Если выявлено, что у человека есть намерение отступить от церкви, все, он уже слуга дьявола. Сделал он что-нибудь или нет?
Даже не намерение, а склонность.
Склонность тоже.
Он может быть намерение, все-таки что-то сознание.
Все это называют злой волей.
Да.
И ради обнаружения этой злой воли можно пытать, так как испытание тела, они это называют так, возвышает и очищает дух. Вот такая там создалась ситуация. Как бы вроде бы не связанные напрямую вещи, хронологически удивительно точно с жизнью Галилея все это совпадает.
Угу.
Он родился, когда как раз пошла вся эта консолидация, и он созрел, как выдающийся ученый, механик, к тому моменту, когда все готово к борьбе с злыми намерениями, к тому, чтобы испытывать тело. А он к этому времени знаменитый человек. Что же он такого сделал, ну, кроме того, что принят ко двору, модно иметь философа, ученого, физика даже. Он сделал какие-то реальные вещи.
Но он заявлял, он, наверное, преподавал что-то, Коперниково учение где-то, говорил о нем, не преподавал, говорил о нем, упоминал.
Переписывался с друзьями временами, с редкими.
Друзьями
Никогда
Коперника?
На занятиях, своими друзьями.
Своими.
Никогда на занятиях.
То есть
это
не публично.
Привело
никогда.
Бы его в инквизицию намного-много раньше. Никогда. А в письмах редких, ведь были люди в Европе, почти все, всех можно пересчитать. Спиноза, Декарт, Спиноза, между прочим, занимался шлифовкой линз,
да,
для того, чтобы подработать денег на занятия философией. Декарт, кажущийся благополучным, думающий примерно так. После процесса над Галилеем Декарт забрал из издательства свою книгу, где хотел поддержать те же идеи. То есть это узкий круг людей, знающих друг друга, готовых так думать. В открытую они этого не говорят. А он делает другое. Что же он делает? Он свои художественные наклонности реализовал очень интересным образом. Он великолепно работает руками. Он создал некий такой циркуль, он не просто его придумал для строительных вот этих самых расчетов. Он его изготовил руками. Он изумительное произведение. За этот циркуль начинают бороться, как бы его получить, купить. Но никогда у него ничего это не получалось. Продавали другие. Он изготовил трубу, зрительную трубу, так ее называли. Через очень короткий срок придет слово «телескоп». И смотрят на звезды, и показывают желающим. И вдруг выясняется, Млечный Путь не пятно на куполе и тверди, а это сгущение звезд. Увидели. Он открывает новые звезды, он видит спутники.
Телескоп 32, я хочу сказать, в 32 раза увеличение.
Первый был 3 раза, и пошло. Потом 9, 32, один из лучших, изготовлен своими руками. То есть он и здесь реализовался как художник. Он написал несколько литературных произведений.
Напрасно.
Это все.
Но, как выяснилось, напрасно, потому что его вызвали в Рим из Флоренции отчитываться, когда как раз Коперника внесли в индекс запрещенных книг. Не надо писать. Вообще неграмотным лучше. То он в письмах что-то пишет.
С друзьями
пишет.
Не надо.
Вот я говорю, то он в письмах, да. Неграмотным лучше.
Этот вызов в Рим 1316 года подвергается некоторыми современными исследователями определенному сомнению, был ли вызов. Может быть,
или это сам поехал, да?
Потому что им на процессе... Нет, им на процессе 632 года надо было доказать, что он повторно впал в ересь. А. Что, может быть, они фальсифицировали. Но что вокруг него сгущаются тучи, было совершенно очевидно. Потому что он подпадает под все те запреты, меры, которые придумал Тридентский собор и которые стали флагом современности для католической церкви. 1000 лет с лишним, с 4 века нашей эры, она была абсолютной владычицей умов. Картину мира рисовала, шлифовала, редактировала так, как считала нужным, наказывала отступников. И после 1000 лет принять свое крушение – это невозможно. Даже не полное крушение, а изменившийся статус. Это никак нельзя. И вот Галилей пишет, между прочим, о своем отношении к видению картины мира и к его наблюдениям. Дело в том, что ему не все верят. В трубу его знаменитую посмотрят, восхитятся, даже какой-то вроде аттракцион, подняться на башню, посмотреть. А потом говорит, может быть, это просто ночь такая была. А в более темную ничего не видно. Ему говорят, вот видишь, и труба не работает. И он пишет, пока они это, конечно, большая часть мыслящих даже людей под флагом церкви, пока они не допустят что-либо изменить на небесах Аристотеля, они яростно оспаривают то, что видят на небесах природы. Не верят. Нет,
даже
когда
то, что видят. Даже когда видят, да.
И вот его знаменитый труд диалога, за который он и вызван в Рим.
Это уже 32 год.
1632. Что он там сказал? В сущности. Это разговор трех людей, хотя странно называется при этом диалогом, мне вот не очень это понятно, это вроде разговор на двоих. Но третий, самый колоритный, это такой простейший, симпличчо по-итальянски. Вообще Галилей пишет по-итальянски, внес вклад в развитие итальянского языка, хотя прекрасно может писать и по-латыни, свободно владеет. Участвовал, между прочим, его интерес к литературе, в попытках восстановить топографию Дантова ада. То есть такой разностороннейший человек. И вот эти трое разговаривают об устройстве мира. Выводы каковы из их разговора? Наука не может опираться на цитаты, как было 1000 лет. Нужен опыт и наблюдение за звездным небом, и бросаемые шары, и качающиеся это кадило. Нужны приборы, и он готов их изготавливать. У него, как мы сказали бы, простецки руки чешутся. Кроме того, эти трое анализируют Птолемеевскую, Коперниковую систему устройства мироздания, не говоря окончательно, какая лучше. Но самый простодушный симпличио все время вскрикивает: «Ой, неужели это так? Ах, как интересно!» Он глуповат. И как только книгу издали и начинают распространять первые экземпляры, по Риму недруги, конечно, недруги Галилеи пустили слух, что в этом образе простака выведен сам римский папа Урбан VIII. Не глупый человек, не чужой Галилею, бывший кардинал Барберини и практически бывший, если не друг, то близкий знакомый Галилея. И вот реакция Урбана VIII оказалась бешеной. Что такое личное? Вот когда задеты личные чувства, индивидуальные чувства, он вне себя. Он поверил этим слухам, он решил, что это он симпличио. И плюс вот все эти решения и необходимость бороться с ересью, у него, конечно, вокруг него много людей, которые говорят, пора наказать и Галилея, и этот вызов в Рим, который означает инквизиционный процесс. Допросы, несколько допросов. Не все мы знаем о том, как это происходило. Показания, которые дает Галилей. Покаяние есть, покаяние сохранилось. Как проходили допросы? Между прочим, до сих пор спорный момент.
То есть?
Ему показали орудие пытки или применили? Как умели люди потом молчать? Как раздавлена, вероятно, была его воля в каких-то, но не во всех пунктах его натуры? Никакой информации. Косвенные упоминания в переписке других людей. Достаточно показать орудие пытки. Известно, что Жанна Д'Арк тоже показали эти орудия.
Да.
И на нее это произвело страшное впечатление. Еще и умели и показывать. Детали неизвестны. Но разговор об одном. Он должен категорически отказаться от поддержки мировидения, связанного с учением Коперника, от своих наблюдений, признать, что Аристотелева картина и прежняя картина мира совершенно Птолемеевая, Птолемейская, что вокруг Земли вращается вся Вселенная, это верно, и никогда более об этом не упоминать. Он произносит это покаяние. Что только не предполагают по этому поводу. Сломленная воля, испуг от показанных орудий, малодушие, рациональный расчет, покаюсь, но еще много успею написать. И ведь успел. Ведь он же написал потом еще очень существенные произведения. Но пока, сколько бы мы ни спорили, это произошло. Он каялся, стоя ровно на том месте, на котором Джордано Бруно выслушивал свой смертный приговор. Вот Бруно категорически отказался покаяться и был сожжен на площади цветов в Риме. И вот он стоит на том самом месте.
А ему 69 лет.
Да, а ему Бруно 69. Был моложе и сильнее. И Бруно сказал, как тоже, наверное, тоже миф, но из той же оперы, что под этими мифами абсолютная реальность. Бруно сказал, произнося мой приговор, вы дрожите больше, чем я, выслушивая его. А Галилей кается. Страшные покаянные слова.
А помните строчку? Ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья.
Давид Самойлов.
Совершенно верно.
И что же произошло дальше? В чем приговор? В чем состоял приговор? Ужасный, наполненный лицемерием католической церкви и инквизиции. Не всей церкви, а инквизиции. Итак, приговор. Без срока, без назначения, церковь решит, как, когда, может быть, отменить, может быть, нет, не отменили. Домашний арест, без назначения срока. Книга-диалог запрещена навсегда. Покаяние становится постоянным.
Особенно очень умиляет навсегда.
Навсегда.
Идите в магазин и купите.
Они были в этом уверены.
Да.
Покаяние в течение ближайших 3 лет по 7 покаянных псалмов в день дали по усмотрению церкви. Подписали только 7 из 10 кардиналов. 3 кардинала не подписали. На этом основании высказывают многие специалисты, что даже там были разногласия. Все равно жизнь сделала свое дело. Удержать все так, как им хотелось, было уже невозможно. Потом были всякие условия. Разрешить встречу с друзьями, но не больше, чем с одним. Разговаривать только о спасении души. Постоянный наблюдатель-монах. Но ничего не получилось. Все равно было как-то какие-то прорывы. Прорывались к нему люди, которые увезли его новую книгу за границу. Да. Она стала там издаваться.
«Беседы и математические доказательства».
Да.
Называлась эта
книга. И главное, придраться нельзя было церкви строго, потому что там нет об устройстве мира. Это книга о движении, о механике, о математике.
И еще, наверное, важно для нас знать, для нас уже современников, в ноябре 1979 года, то есть тому 27 лет тому назад, Папа Римский Иоанн Павел II Войтала официально признал, еще раз подчеркну, официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника. Практически принес извинения.
Торжествует какая-то справедливость.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И следующий наш герой, мы римский цикл наш продолжаем или завершаем. На следующее воскресенье ждем вас с Цицероном. Цезаря сделали, давайте поговорим о Цицероне. До свидания, Наталья Ивановна.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.